Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Всех с наступающим Новым годом. У нас с вами 30 число уже. Завтра у нас Новый год. Красивый, красивый праздник. Не знаю, может быть для кого-то и тяжелый. Мне просто очень понравилась вот сейчас новость, которая прозвучала у нас в выпуске новостей, что бесплатная служба Московской психологической помощи продолжит свою работу в новогодние праздники. Как рассказала вице-мэр Анастасия Ракова, оказавшись в сложной ситуации, несмотря на выходные дни, горожане могут обратиться за поддержкой. Ну да. По-разному бывает. Город великолепен. Очень рекомендую прогуляться, если есть возможность, особенно по центру. Я с младшим сыном ездил на Красную площадь. Это у нас такая традиция. Мы с друзьями ходим в баню, да, а мы вот все время ходим на Красную площадь. Покушали пончики, посмотрели на эту красоту, съели что там, мороженое съели. Ну, в общем, все как обычно. Купили елочные игрушки, это тоже традиция. Елочных игрушек у нас уже какое-то, знаете, невероятное количество, но мы все равно их все время покупаем. И знаете, еще вот такое вот наблюдение, так интересно, я не знаю, вот есть у меня вопрос, ну есть. Надо было, наверное, вообще, как говорится, не задаваться никакими вопросами. Все-таки праздник, у всех настроение хорошее. А я вот смотрю, там в центре первой линии, значит, елочный базар, вот этот, ну, игрушки, где продают елочные. И очень много игрушек. Ну, наши, видно, наши, они не особо дорогие, там, прекрасные игрушки. Некоторые из них вообще похожи на игрушки, знаете, которые были в советские времена. Я думаю, что у каждого из нас, вот если мы проведем опрос, у каждого из нас 100% одни и те же игрушки точно найдутся. И вот эти вот игрушки, они продаются, а рядом продаются какие-то безумно, ну, дорогие, ну, что там говорить, ну, дорогие игрушки, да, они красивые, все, но они очень дорогие, и я поинтересовался, я говорю, слушайте, а это тоже наши игрушки, ну, думаю, мало ли, там, какие-нибудь фирмы, да, наши, там, художники работают, там, все понятно, оказалось, нет, польские игрушки, и вот у меня вопрос, почему мы должны, собственно, в ГУМе покупать перед Новым годом польские игрушки. Ну, вот просто, ну, не укладывается у меня это в голове. Ну, что такое, у нас что, нет своих игрушек? Есть у нас игрушки, посмотрите, какие игрушки у нас на елке. Это же просто произведение искусства. У нас ребята из этой компании, да, приходили в студию, рассказывали, так рассказывали, что заслушаешься, вы наверняка слушали этот эфир про эти игрушки. А тут польские, в наше-то время, да, непростое. Ну, вот так. Я говорю, появляются вопросы, не хочешь, а они все равно, как говорится, появляются, жизнь диктует. Ну что, друзья, несмотря на все на эти вопросы, несмотря на польские игрушки в ГУМе, давайте проведем нашу перекличку. Это же нам не помешает, правильно? Не помешает. Итак, поехали. Алма-Ата опередила всех. Ждет, как всегда, с нетерпением. Казахстан. Дальше. Так, поздравления. Спасибо большое за поздравления, друзья. Мы тоже всех поздравляем. И я сам лично, и весь коллектив «Говорит Москва». Идем. Рига ждет. Немецкий город Фалькензе поздравляет нас с Новым годом. Желает здоровья. Барнаул приветствует и поздравляет. Славянск ДНР с нами и всех поздравляет. Учкудук тоже поздравляет. Москва Крылатская поздравляет с наступающим. Желает всем счастья, здоровья, благополучия, удачных эфиров. Таллин приветствует нас всех. Владивосток очень ждет. Нарва ждет. Саратов поздравляет и ждет. Первоуральск, Борисов, Беларусь ждет встречи. Тамбов ждет. Междуреченск приветствует. Ольга Зуева спрашивает, YouTube не работает, где можно посмотреть прямой эфир, при этом я читаю сообщения на YouTube. Ну да, я знаю, проблемы с YouTube есть, но вот как-то люди смотрят, видите, особенно те, которые за границей, там у них проблем нет. Хакасия ждет, Караганда ждет. Поздравляют из Сибири, с Новым годом, Михайловка, Волгоградская область с нами, Тюмень с нами, Степногор с нами, Кустанай ждет и поздравляет, Майкоп на связи, Минск поздравляет, Таганрог с наступающим, Омск присоединяется, Донец ждет и Листа, Германия, Зиген ждет и с уважением ко всем, Рыбинск привет, Санкт-Петербург застыл в ожидании, Вильнюс в ожидании, Курск ждет, Рудный, Казахстан, Нян дома ждет, Даугавпилс на проводе, Белгород ждет, Мехико ждет с нетерпением, Швеция смотрит, передает всем привет, Новосибирск не дремлет, Тихорецк, Швеция опять, Новокузнец, Таллин, Швеция, 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 мы все поняли, вы с нами, мы поняли, спасибо, Караганда с нами, Ульяновск, Минск, Пермь, Муром, Сан-Тропес смотрит и слушает, Курская область с нами, Бакинская губерния слушает и думает, Флорида с нами или Флорида, Уфа, Красноярск, Поворово, Пермь, Кузбасс, Гамбург, Лос-Анджелес, Хиллерсторп, Донецк, ДНР, Андалусия, Испания, Швеция смотрит, Волгодонск, Швеция опять. Так, друзья, все отличная у нас с вами география, прекрасное настроение, замечательное, вид из студии просто фантастический, елка перед станцией Новокузнецкая просто сказочная. Ну, теперь давайте по тому, что у нас с вами происходило в 24-м году. Ну что, итоги, наверное, надо подвести. Я так думаю, что, наверное, как-то так. Надо подвести, наверное, итоги. Ну вот Маск, видите, вот он буквально там несколькими фразами подвел итог. Он говорит, что Владимир Зеленский чемпион всех времен. Он провел просто грандиозную операцию по ограблению Соединенных Штатов. В истории такой операции не было. Ну, в принципе, вот и все итоги, да, что касается заграницы, Америки, Украины и всего остального. Да, действительно, да, грабит, но и при этом Байдену, походу, это нравится. И Байден объявил о том, что они направят Украине очередные миллиарды, и что нужно по-быстрому Украине получить еще и ракеты, потому и воспользоваться этими ракетами, потому что, сказали в администрации Байдена, если придет Трамп, то абсолютно не факт, что Трамп разрешит Украине по-прежнему, собственно, пользоваться этими ракетами, то есть наносить дальнобойными ракетами по нашей территории. То есть Байден не тормозит, 2,5 миллиарда, да, это очередной пакет помощи Украине. Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150. Слава богу, 150 наших ребят вернулись, будут встречать Новый год. Я думаю, что близкие будут рядом, это здорово. Что касается остальных итогов, слушайте, ну, посмотрите, мир на самом деле, ну, его трясет, вот даже трясет, наверное, не то слово, мир просто так трясет, что все это чревато какими-то грандиозными совершенно последствиями и трансформациями. Совершенно очевидно, нет ни единого уголка в этом мире, ни одного континента, где бы мы с вами не наблюдали какие-то процессы. Где-то процессы нам нравятся, где-то процессы нам не нравятся. Герман подтянулся. Герман, с наступающим. Спасибо, спасибо. Герман, сколько человек у нас на Ютьюбе? Вот сейчас нам скажут.
1298.
Вот, прекрасно, 1298, здорово. Вот смотрите, значит, Африка, что мы с вами наблюдали в 24-м году? Оттуда уходили французы, уходили со скрипом, уходили с вонью такой, что ой-ой-ой, да, обвиняли всех, как говорится, во всех смертных грехах, в первую очередь Россию, тем не менее уходили из целого ряда африканских стран. За ними уходили американцы. Наши и Китай, ну, Китай давно, но наши стали активно заходить на африканский континент. Не знаю, к чему это приведет, не знаю, надолго ли, но, тем не менее, факт остается фактом. Это что касается Африки. Ближний Восток. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Ближний Восток, когда мы с вами говорили, что Ближний Восток в шаге от войны всех со всеми. Вы помните, да, мы много раз об этом говорили в эфире. Были люди, которые с нами соглашались, были люди, которые с нами не соглашались. Что мы на сегодняшний день с вами видим? На сегодняшний день мы с вами видим непрекращающуюся операцию, да, это специальная военная операция Израиля в секторе Газа. Видим, сегодня вон облетели кадры, как израильский танк прямой наводкой бьет по мечети в секторе Газа. Ну, просто так, ради спортивного интереса, долбанул, и, как говорится, и все. С сектором Газа все понятно. Скорее всего, в секторе Газа палестинских арабов не останется. Я все-таки думаю, что они пойдут этой дорогой и возьмут эту территорию под контроль и будут говорить, что таким образом обеспечивают себе безопасность. При этом, как они это делают, мы с вами тоже видим. Это что касается сектора Газа. Посмотрите, что произошло в Сирии. Новые власти Сирии, мне кажется, они сами еще не поняли на самом деле, что им делать в сложившейся ситуации. Почему? Потому что, ну, ситуация такая, неоднозначная. Рухнул режим Асада, это все понятно. Они проводят зачистки, казни массовые. В интернете огромное количество этих кадров. Они расстреливают там людей, головы отрезают тем, кого подозревают в поддержке, собственно, бывшего президента Сирии. Это все понятно. Но проблема с курдами есть? Есть. Где сидят курды, это самые нефтеносные районы Сирии. Там вообще, в принципе, нефтеносных районов в Сирии не особо. Ну, вот там, где они есть, там сидят, собственно, курды, эти территории под контролем у курдов, и там находятся американские базы. То есть, эта территория еще и под контролем американцев. Новые власти, а все вот эти группировки, это турецкие прокси. Это, все об этом знают, Турция не скрывает. Выходит президент Эрдоган и говорит на чисто анатолийском наречии, что мы присоединим, там, и начинает перечислять там сирийские города, и они станут такими же городами, нашими городами, как и дальше перечислять турецкие города. То есть у Турции там совершенно четко свой интерес. Турция будет вести боевые действия с курдами. Для нее это исторический шанс, и она этот шанс не упустит. Она попробует решить проблему с курдами, то есть турки будут воевать с курдами. Еще раз, там, где курды, там американцы. Значит, Израиль. Израиль взял Голанские высоты полностью и вдоль границы с Ливаном захватывает территории Сирии. Объясняет очень просто. Объясняет тем, что они создают буферную зону, и они должны создать такую буферную зону, чтобы никогда больше Иран через территорию Сирии не имел никакой сухопутной связи с Ливаном, то есть с Хизбаллой. Свой интерес. Но когда так много игроков, ну, естественно, наши военные базы, да, и тут новые власти, вот буквально, как говорится, сегодня, по-моему, да, они сделали заявление, или вчера, они сделали заявление, что они заинтересованы в нашем присутствии там и так далее. Но это пока. Там не знаю, как все это будет происходить, но пока это так. Когда много игроков на одном маленьком пятачке, увеличивается риск того, что может случиться так называемый конфликт интересов, и они начнут воевать друг с другом. Плюс Иран, тот самый Иран, чьих прокси уничтожают просто, как говорится, достаточно долгий промежуток времени. Вначале Хамас в секторе Газа, потом Хизбалла в Ливане. И речь идет о том, что, может быть, даже будут нанесены удары и по самому Ирану. По крайней мере, господин Трамп, тот самый Трамп, самый что ни на есть миротворец, который хочет решить все проблемы, он говорит о том, что нужно Израилю наносить удары по иранским ядерным объектам. Израиль пока этого не делает, но опять пока. Как себя поведет Израиль, непонятно. Нетаньяху просто лежал, как говорится, в больнице. Ему там делали операцию, да, и поэтому вот сейчас он выйдет, немножечко так оклемается, и Израиль, как говорится, начнет продолжать что-то делать. Что они будут делать? Израиль считает, что это исторический шанс и для него, и для Соединенных Штатов. На секундочку, они все время впихивают в эту схему американцев, решить проблему с Ираном. Вот как-то так. А рядом Ирак. А на территории Ирака курды. А плюс еще и там очень много нефти. А можно, как говорится, попробовать снова войти на территорию Ирака, как говорится, и взять под контроль какие-нибудь нефтеносные районы, которые находятся на севере Ирака. А это совсем рядышком. Но это же святое дело. А сегодня у нас с вами как раз очередная годовщина, как повесили Саддама Хусейна. И представляете, во что все это может вырасти. Вот этим этот регион и всегда был опасен. А плюс еще Йемен со своими хуситами, которые как кость в горле и у американцев, и у британцев, и у израильтян, которые тут нанесли удар по аэропорту Санэ, а там вот тоже загадка вселенского масштаба, там что-то делал глава Всемирной организации здравоохранения, что он там делал, никто не знает, да, но тем не менее он в тот момент был там, они его чуть не угробили. Но неважно, еще и Йемен. Еще и Йемен. А там, где Йемен, там Саудовская Аравия. И Саудовская Аравия уже вроде бы как наносит удары по позициям, по йеменским позициям. Вот как-то так. Это вот что касается Ближнего Востока. Что касается Ближнего Востока. Латинская Америка. Латинская Америка, ну, вроде бы на первый взгляд, что вроде бы как-то и спокойно, и ничего. Но... Панамский канал — это новая тема, которую вбросил господин Трамп. Панамский канал, он считает просто в обязательном порядке, американцы должны его забирать назад. И его понять можно, он говорит, ну, что за несправедливость такая? Ну, где справедливость в этом мире? Мы его строили, там погибли, там при строительстве умерло там столько-то там наших людей, там и так далее, да. Потом взяли, отдали этот канал Панаме, а Панама настолько оборзела, что теперь нам какие-то повышенные тарифы предъявляет, и, ну, что это, ну, это же никуда не годится, поэтому я считаю, говорит Трамп, нужно забрать обязательно. Канада, то есть Трамп уже, понимаете, Трамп уже присоединил, я уже говорил об этом в эфире, он еще не стал президентом, но уже занимается присоединением таким планом. Канаду, Панамский канал, а там, глядишь, и сама Панама потянется, вся остальная, плюс Гренландия. Что там еще? Что еще? Ну, и еще что-нибудь. Обязательно еще что-нибудь появится. Все интереснее и интересней. Это вот что касается... А там же еще в Латинской Америке у нас есть гениальнейший президент Аргентины, который вообще не поймешь этого человека. Он и обожает и американцев, и вроде бы всех кругом любит, израильтян любит, всех любит, но при этом периодически вспоминает про Мальвинские, они же Фолклендские острова, а это как раз та самая штука, которая может легко привести к войне с той самой Британией, которую он очень любит. Вот это Латинская Америка. Ну и идем к нам с вами сюда, в Европу. Нет, есть еще, собственно, у нас вот Китай, Тайвань, вот это вот все у нас с вами есть, да, но там тоже, понимаете, да, все сидят, как говорится, на низком старте и думают, когда, наконец, собственно, можно будет перейти в наступление. Ну вот у нас в Европе, у нас с вами Украина. Украина для нас итоги 24-го года, в принципе, на этом направлении очень даже неплохие, слава богу. Больше 200, по-моему, населенных пунктов наши войска освободили. Мы продолжаем наступать. Стратегическая инициатива, это же главная история. Стратегическая инициатива уже давно у нас, и ничего с этим Украина сделать не может. Она сопротивляется, она держит удар. Надо отдать должное врагу, даже если он враг. То есть они не бегут. До последнего, как говорится, сидят, а потом там, я не знаю, оставляют какие-то населенные пункты. Это да. Но, тем не менее, там проблема очевидна. Проблема очевидна, эта проблема у них давно стоит в полный рост, и эта проблема называется личный состав. И они понимают, что личного состава не хватает. Сырский именно поэтому уже давно настаивает на понижении мобилизационного возраста. И, скорее всего, после Нового года мобилизационный возраст они понизят. Как минимум до 20 лет точно. И, как сказал Сырский, это сразу решит проблему штурмовых подразделений. То есть будет кого отправлять в штурмовики. Но... толку от этого не будет. Ну, какие это штурмовики? Для того, чтобы человек действительно стал штурмовиком, вчерашний, которому там 20 лет исполнилось, ну, что такое 20 лет? Да, ну, студент, наверное, да? Студент. Его же нужно обучать. Он должен быть обстрелянным бойцом. А штурм – это как раз та самая история, где очень активно стреляют, но при этом недолго живут, понимаете? Такого рода неподготовленные солдаты. Но, тем не менее, Украина, скорее всего, пойдет этой дорогой. У них другого варианта нет. Ни на какие переговоры они идти не хотят. И в этом плане мне вот это как раз нравится. То, что они не хотят идти ни на какие переговоры. Потому что зачем нам эти переговоры? Повторю, стратегическая инициатива у нас. Нам нужно идти вперед и продолжать идти вперед. Сергей Викторович Лавров сделал заявление. Это тоже своего рода такое подведение итогов. И он сказал, что мы никогда не пойдем ни на какие варианты, промежуточные, скажем так, варианты с НАТО, Украина и НАТО, да, то есть Украина будет в НАТО через 10 лет, а давайте отложим вступление Украины в НАТО на 15 лет, на 20, на 25, это все не про нас, то есть Россия на это не пойдет, соответственно, это нам даже и предлагать не надо. И это все посылы куда? Это посылы все туда. В Америку, тем самым товарищам, которые разрабатывают повестку будущих переговоров между Трампом и Путиным. И им, собственно, в очередной раз уже открытым текстом посылаются, собственно, вот такого рода сигналы. Что никаких здесь компромиссов быть не может, что касается вот этого самого вопроса. На самом деле Трамп все прекрасно понял уже давно, он понял, что так просто решить эту проблему не получится, в отличие, Трамп, который говорил про 24 часа, вы помните, да, и Трамп, который сегодня молчит, по большому счету, это вот сразу понятно, почему молчит. Он понял, что все значительно сложнее, и так быстро эту проблему не решить. Что они там сформулируют, какие предложения они могут сформулировать для России, я не знаю. Я не вижу никаких точек соприкосновения, а позиции сейчас настолько не совпадающие, что, конечно, можно говорить о каком-то компромиссе, но это утопия на сегодняшний день, это утопия. Что там будет дальше, непонятно. Еще одна история, которая на всех парах развивается как раз в последние вот недели 24-го года, это история, связанная с газом. На мой взгляд, любопытная история. И знаете, вот она развивалась на самом деле на протяжении всего года. Но это были эпизоды. А вот когда ты пытаешься понять, что вот скрывается за всей вот этой вот газовой историей, ты начинаешь вот этот эпизод вспоминать, потом второй, потом третий, и когда ты все это дело складываешь, у тебя вырисовывается картина. Я не знаю, у меня есть свои соображения, я обязательно сейчас с вами этими соображениями поделюсь, но казалось бы, украинское присутствие на территории нашей Курской области, но все сломали голову, зачем им это надо? По-прежнему и французы, и все подряд пишут, вот, последняя, как говорится, статья о том, что, это, конечно, была дерзкая операция, но абсолютно бесполезная, зачем они это сделали? И вот этот вот огромный вопросительный знак, вот зачем они это сделали, вот все никак не давало мне покоя, но, по-моему, я нащупал. У нас что, мы прерываемся, да? Что, у нас новости? А мы просто прервемся, потому что я же знаю, что новостей нет. Давайте прервемся на несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 18:33. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Вы представляете, получил сообщение от лимузина в Телеграме. Но это супер круто. Он сделал автомобильный номер. Не сам номер, не, номер там обычный, да, там цифры, буквы, это все понятно. Но рамка под номер у него выглядит следующим образом. «Говорит Москва», лимузин 94.8 FM. Вот так вот. Понимаете, какая крутизна. И что-то вот нам тоже сразу захотелось лимузин, обязательно это сделаем. Читаю сообщение ваше. Костромская область, Нерехта, с нами. С наступающим Новым годом поздравляет нас Марина. Спасибо большое. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что толпы, просто толпы возле Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Значит, люди будут встречать Новый год в Санкт-Петербурге. Ну да, нормально, нормально. А, вот Кирилл Силаев пишет, что это коллекционные игрушки из Польши. Да я не против, коллекционные или не коллекционные. А что, скажите, пожалуйста, не бывает коллекционных игрушек из России? Ну, хотелось бы из России. Я вот вообще себе представить не могу, чтобы в Польше продавались бы наши коллекционные игрушки где-нибудь в пассаже в Варшаве. Без варианта. Григорий, Санкт-Петербург предлагает разрешить ввоз еще и польских яблок, что окончательно разрушит Европу. Владивосток тоже подтянулся. Здорово, друзья. Ну так вот, возвращаемся. Вижу ваше сообщение, Марина, вижу сообщение про Алиева. Обязательно поговорим про эту тему тоже, да. И Нилс Майкл пишет, что самолет Ил-96 летал в Штаты. Как думаете, что это? Мне кажется, Мария Владимировна Захарова уже ответила, что это классическая история. То есть это ротация дипломатов, да, и наш самолет все время туда летает, да, периодически. А вы что, вы верите господину Гордону, который рассказывал о том, что сегодня уже война закончится, потому что самолет туда полетел, да, и начались переговоры? Да ну, слушайте, так быстро это не работает. Итак, давайте продолжим про газ. Вот смотрите, Фицо приехал в Москву. Приехал Фицо в Москву, встретился с Владимиром Путиным, опубликовал фотографию. И тот же самый Фицо, значит, сегодня делает заявление, вернее, он отвечает на заявление Зеленского. Зеленский сделал заявление, что Словакия открыла второй энергетический фронт против Украины. На это Словакия отвечает, что, ну, слушайте, совсем, что ли, уже, как говорится, с головой не дружите, какой энергетический фронт. Мы оказываемся с первого дня, значит, оказываем гуманитарную помощь украинскому народу, там, и так далее, и так далее. Я больше скажу. Они так скромно умалчивают, но с первого дня Словакия передает Украине, до сих пор передает Украине все, что у нее есть, все, что ездит, все, что стреляет. И тот же самый Фицо, на секундочку, вы что думаете, он стал премьер-министром и остановил какие-то поставки или еще что-то? Я не знаю. Но вот то, что было подписано при прошлом премьер-министре, он типа остановить не может, понимаете? Ну, удобная такая позиция, да? Он приехал сюда, потому что у него свой шкурный интерес, ему нужен наш газ. И Орбан, тот самый Орбан, которого у нас очень многие считают, ой-ой-ой, Орбан, он, наверное, пророссийский. Да какой он пророссийский, этот Орбан? Тот самый Орбан, который говорил, ни в коем случае не хочу, чтобы Венгрия напрямую граничила с Российской Федерацией. Это не Орбан сказал, это Орбан сказал. А Фицо и Орбан, они хоть один санкционный пакет, который Евросоюз с упорством маньяков просто разрабатывают и вводят в отношении России, они заблокировали его? Нет. Все, что они блокируют, это связано с их шкурными интересами. Санкции в отношении нашего Минатома, потому что им нужны наши ядерные технологии для того, чтобы строительство там атомных станций, там где-то что-то как-то там срослось, понимаете, да? Газ нужен, вот, пожалуйста, нужен газ, и поэтому он сюда приезжает, и поэтому он приедет на Красную площадь и все остальное. Он делает заявление о том, что не будет никакого перетока электроэнергии на территорию Украины. Это где-то 20% от того, что Украина получает от Евросоюза. Причем каждый раз после наших ударов начинаются усиленные энергоперетоки. Это в качестве ответной меры. Он, значит, пригрозил Украине вот этой вот самой историей. Как себя ведет Украина, я даже про это говорить не буду. Но о чем я подумал? Вот смотрите. Вот Зеленский, да вообще в принципе, вот Украина, да? Они же все время думают, что они самые умные. Это ментальность такая. Они думают, что они самые умные, и что они сейчас всех обязательно опять обманут. И вот так вот, такую вот схему какую-нибудь прокрутят, для того, чтобы быть в шоколаде, и чтобы ничего им за это не было. Вот про что я. Если я не ошибаюсь, по-моему, в первый раз мы попросили Украину расплатиться за наш газ что-то в начале 2000-х годов. В начале 2000-х годов. Мы долго терпели, молчали, ничего не делали. Они просто тупо пользовались нашим газом. Ничего нам не платили. Когда мы робко им напоминали про то, что, может быть, все-таки они говорили, да нема грошей. Да потом мы же братья, зачем, да, понимаете, да? И наши такие, ладно. Но когда вот эта сумма долга стала выглядеть уже совсем неприлично, то есть там было много-много разных нулей, совсем уже неприлично, наши сказали... хоть что-нибудь, как говорится, для приличия, да, что-нибудь хотя бы заплатите, да, и мы опять забудем там на многие годы, как говорится, про это. Они сказали, у нас денег нет. При этом, они наш газ забирали, не платили, а вот за транзит требовали всегда. Вот отличная схема, да? Вот смотришь, вспоминаешь, как это выглядело, и думаешь, мы были идиотами, что ли? А мы не идиоты. Вот когда говорят про широкую русскую душу, это вот, наверное, про это. Ты представляешь, годами они жрут этот газ. Более того, там появилась целая прослойка олигархов, которые так или иначе слева-справа были у этого газового корыта под названием «Нафтогаз». И эти схемы, они же там крутят, они чемпионы мира по схемам. Они зарабатывали все космические состояния. Ничего нам не платили, а за транзит требовали все время. И даже увеличивали стоимость этого транзита. За нахождение Черноморского флота тоже требовали всегда денег. И какие тоже только схемы не придумывали. Вначале сказали, что нельзя, чтобы мы нашим морякам платили в рублях. Платите в долларах. Наши обалдели, говорят, зачем нам, нашим морякам российского флота, Россия будет платить в каких-то долларах? Они говорят, нет, в долларах и все. Наши говорят, почему доллар? Потому что через наш банк это все будет проходить. Россия говорит, в смысле? Мы просто, как говорится, через свои банки заплатим, да? Нет, только через наш банк. Наши говорят, то есть мы должны рубли... перевести в ваш банк по тому курсу, который вы нам скажете, а наши моряки будут в долларах получать. И они тут говорят, мы неправильно вам сказали, не обращайте внимания. В гривнах будут получать. Еще лучше. При чем здесь гривны? Они говорят, нет, в гривнах и все, потому что это территория Украины. В гривнах будут получать моряки. Наши говорят, как это должно все выглядеть? А выглядеть это должно так. Вы рубли переводите, мы по одному курсу, переводим эти рубли в доллары, а потом еще по другому курсу переводим эти доллары в гривны. И ваши моряки будут получать в гривнах. И в итоге, простые математические действия, и там получался просто какой-то абсолютнейший трэш. То есть мы платили... За эту гривну столько вынуждены были перечислять за одну гривну, столько, как будто бы за фунт стерлингов, который стоил там всегда, как говорится, дороже, чем доллар. Понимаете, да? А за наш газ они говорят, нема грошей, мы же братки. Наши начали подозревать, что что-то тут не то. И сказали, нет, давайте что-то со всем этим делать, потому что, по нашей информации, вы получаете наш газ. Не получаете, это назывался забор газа. То есть вы забираете наш газ, ничего не платите, но этот газ продаете потом дальше. Там кому угодно, в Европу потом просто продаете тупо наш собственный газ. То есть прекрасная схема, да, бизнес, они молодцы. Что тут скажешь? Ни один наш человек до этого не додумается, потому что у нас мозги другие, ментальность другая. А у них вот так. И главное ведь, что с рук сходило все, понимаете? Все получалось. И поэтому, если бы не получалось бы, они бы такие, сели бы и сказали, да, что-то тут не то. Но ведь получалось. Годами Ну, в общем, в итоге, когда наши сказали, не, ну все, хоры, ребята, давайте, давайте будем как-то решать этот вопрос, они сказали, ок, мы вам перегоним стратегические бомбардировщики. Мы говорим, какие бомбардировщики? Они говорят, стратегические. Нам они не нужны, типа. Мы говорим, ну подождите, не нужны? Когда делили, значит, всю технику, которая оставалась на вашей территории после распада Советского Союза, а это собственность и материальная, и техническая база трех военных округов, мощнейших, вы говорили, что вам все нужно. А сейчас, оказывается, вам это все не нужно? Не нужно. Эти самолеты, типа, мы вам их перегоним в счет долга за газ. Серьезно, я вам говорю? Так было. Одно время, значит, был такой турнир, который организовывал Первый канал по футболу. Кубок Первого канала назывался. Я не знаю, сейчас, по-моему, его уже давно нет. И играли, значит, наши команды там в Израиле, на стадионах, там на Кипре, по-моему, еще где-то, да. Я помню, наша трибуна, а у нас в России газ, огромный баннер такой растянули. А у нас в России газ! Что вы думаете? На следующий день украинские болельщики растянули тоже баннер, а у нас газопровод, вот. И вот это вот у них газ, а у нас газопровод, и привело к тому, что наши сказали, нет, давайте уже определяться, давайте платите. И они перегнали, короче, самолеты. Перегнали самолеты в Энгельс на нашу военную базу. Эти самолеты я рассказывал, ну кто-то, наверное, не слышал, я повторю. Эти самолеты прилетели, с этих самолетов были сняты все блоки, в которых хоть чуть-чуть содержалось серебро, платина, золото, ну вот есть какой-нибудь блок где-нибудь, там, я не знаю, в системе опознавания, там, или же еще где-то, да, он был демонтирован, он был снят с самолета, да, и вот эти самолеты еле-еле долетели, как говорится, до Энгельса, наши их распилили, потому что эти самолеты, как боевая единица, не представляли никакой ценности. Наши распилили эти самолеты, но с них списали часть долга. И потом, вторая серия. Они по-прежнему продолжали, они же вошли во вкус, они по-прежнему продолжали воровать тупо наш газ, называем вещи своими именами. Когда наши говорили, ну неправильно, они говорят, ну штю, ну мы же братья. Вот это вот старая песня о главном. И когда, наконец, наши сказали, что все, хватит, баста. Они сказали, все, Россия использует газ в качестве оружия. Начались вот эти вот газовые разборки и так далее. Но к чему я вспоминаю всю эту историю? Вот именно тогда, значит, мы оказались под арбитражными судами. Вот представляете, как все это происходило? Вот начинаешь вспоминать и думаешь, ну, вряд ли это, наверное, с нами происходило. Ну, не могли мы быть такими кретинами, не побоюсь этого слова. Ну, нет, это было все с нами. У нас были контракты с европейцами. Ну, по этим контрактам, ну, предположим, там, 1000 килограмм, давайте про килограммы, не про кубометры, а в килограммах, так легче. 1000 килограмм мы должны были поставить газа в Европу. Мы закачивали, как честные люди, 1000 килограмм газа в трубу. Если вот про Словакию, да, это же Ужгород, да, из Ужгорода хопс, и там уже Словакия, да. Это Уренгой, Помара, Ужгород. Вот тот, кто постарше, тот помнит, да. Уренгой прямо от зубов отлетало. Как не включишь программу «Время»? Уренгой, Помара, Ужгород. Уренгой, Помара, Ужгород. Это вот эта самая труба. Мы закачиваем туда 1000 килограмм, а европейцы звонят в Москву и говорят, ребят, мы что-то не поняли, что происходит. Полная ерунда. Что-то мы получили 500. Мы говорим, в смысле, как 500, когда мы закачали 1000? Они говорят, не-не-не. Мы получили 500. Наши так, ну подождите. Ну 1000 же закачали. Они говорят, да, наверное, да, но получили 500. Мы такие, что делать теперь? Они говорят, а мы уже иск подали в арбитражный суд. Мы говорим, а на кого? Они говорят, на вас? Мы говорим, как на нас? Да очень просто, говорят они. Посмотрите, вот видите бумага, вот они, контракты. «Газпром» обязуется, ду-ду-ду-ду-ду-ду, тысяч килограмм. А мы вот, пожалуйста, вот протокол получения, получили 500. Где 500? Наши, ну, вы же понимаете, что если мы закачали газ на границе с Украиной, а на границе с Евросоюзом, да, допустим, в том же самом Ужгороде, вы получили 500, значит, куда делись 500, спрашиваем мы. Они говорят, ну, наверное, на Украине осталось. Мы говорим, бинго, именно так и есть. А на Украине они украли 500 килограмм. Европейцы говорят, да, тьфу на них, как им не стыдно вообще, ну, что за люди, да, сколько могут воровать. Наши говорят, ну, вот, все, разобрались, европейцы. Ну, да, разобрались. Мы подали на вас суд. Мы говорим, ну, как, мы же только что уже разобрались по-хорошему. Не-не-не, написано 1000, вы должны подать нам. А вы нам закачиваете, мы получаем только 500. Поэтому мы заплатим вам только за 500. Но при этом еще мы подаем против вас иск. И вы нам заплатите неустойку за невыполнение контракта. А, и размеры этой неустойки, они такие, что эти 500, за которые они нам заплатили, это практически бесплатно. Шикарная история. Наши обалдели, когда оказались под решениями этих арбитражей. И начали думать, какую бы схему придумать, чтобы, наконец, как говорится, не быть идиотами и не вести холостой бизнес. И наши звонят этим европейцам и говорят, значит так, ребят, смотрите, мы предлагаем следующую историю, да? Давайте мы... На момент закачки газа на границе между Россией и Украиной ваши представители зафиксируют, что мы закачали в трубу 1000 килограмм. Европейцы говорят, конечно, хорошо, вообще какие проблемы. Сейчас в наш век автоматизированный, там это вообще все можно, как говорится, перевести в режим онлайна, там все через интернет, все. Ну, если вы хотите, мы можем прислать наших там специалистов, они зафиксируют, что вы закачали 1000 килограмм. Наши говорят, ну, отлично, все. Они, европейцы говорят, не все. Наши говорят, не, мы поняли. Но если вы получите 500, говорю, «Газпром», ну, вы будете знать, кому предъявить претензии и подадите иск, собственно, там, против Киева в арбитраж. Но Запад уже в тот самый момент, он уже на всех парах работал против нас. Это еще не было вот этого лавинообразного санкционного давления, но это уже было начало всего этого процесса. Они уже не видели, на самом деле, обстрелов со стороны ВСУ по Донецку, Луганску. Они ничего этого не видели. Они исключительно только нам рассказывали о том, что мы во всем виноваты, что мы там поддерживаем, не поддерживаем, поставляем, не поставляем, воюем, выполняем и так далее, да. И поэтому нет. Они говорят, не-не-не, мы на Киев там ничего, никакие иски подавать не будем, да. Вы сами, мы говорим, разберитесь с ними, потом сами с ними разбирайтесь. Они говорят, не-не-не, а вы разбирайтесь с ними. Вы же хотите получить деньги от нас, поэтому сами с ними и разбирайтесь. В итоге мы несколько лет вынуждены были. Вот, допустим, 1000 килограмм, да? 1000 килограмм закачали, те раз украли, допустим, там, я не знаю, 200 килограммов. Мы раз и дополнительно 200 килограммов закачиваем в трубу. Они больше украсть не могут. Не, они бы, конечно, съели бы, да, но не могут, но поэтому хоть понадкусывать, да, но там же есть определенный объем этих хранилищ, да, выше этого объема украсть, как говорится, не могут. Поэтому мы вынуждены были экстра закачку делать, то есть каждый раз вот эту вот лишнюю историю туда вкачивать, вкачивать и вкачивать. Они продолжали увеличивать нам стоимость этого самого транзита. Было две измерительные станции. Одна станция в Ростовской области у нас находилась. Я не помню точно где. Вот пробейте, вот газоизмерительная станция в Ростовской области. Одна станция у нас была в Судже, Курская область. Курская область. И вот теперь посмотрите, вот возвращаемся к тому самому большому вопросительному знаку, да? Зачем они туда поперлись и зачем они там сидят до упора? И ни при каком раскладе не хотят оттуда уходить. И при этом нам рассказывают, что там всеми правдами и неправдами до президентских выборов в Америке, потом до приезда Трампа в Белый дом, все ерунда. Несут бешеные совершенно потери. Они по этой Курской области, это же отдельная статистика Министерства обороны нашего. Мы каждый раз говорим, что они за сутки в Курской области потеряли вот столько-то, вот столько-то, вот столько-то. Каждый день 250, там еще сколько-то там человек. Бешеные потери. Они туда перебрасывают и перебрасывают, перебрасывают и перебрасывают. При этом абсолютно, абсолютно сдают, как говорится, территории на Донецком направлении. Нашли, да? Вот, по-моему, Сохрановка, да. Про Сальск не слышал, вот, по-моему, Сохрановка, да. Это Ростовская область, да, Ростовская. А мне кажется, что на самом деле все очень просто. Вот если, если мы берем за основу, что хитрые думают, что хитрее всех, а на самом деле абсолютно примитивные, там, где халява, на халяву желательно как можно больше, как говорится, да, вот, вот тогда, тогда, посмотрите, какая странная получается история, да, вот что сейчас, они перекрыли газ и говорят, с 1 января 2025 года мы останавливаем транзит, и все в недоумении, говорят, зачем? Вам же это было выгодно? Вы же получаете деньги за этот самый транзит. Это бешеные деньги на самом деле. Плюс, плюс, европейцы, все без исключения, вот все, и французы, и австрийцы, и немцы, и словаки с венграми, и болгары, и все, все героически отказывались от нашего газа. Вы помните это, да? Французы еще несколько месяцев назад были на первом месте по закупке российского газа. Та самая Франция, которая отказывалась от российского газа. Немцы, которые отказывались и говорили, что у нас газ грязный, что он вообще какой-то никакой, что у нас вообще в принципе в приоритете, говорили они там, зеленая энергетика, еще что-то. Вот вся вот эта белиберда, тем не менее, они все сейчас хотят купить наш газ. И они им говорят, Киеву, не, подожди, Зеленский, ты хочешь сейчас сделать что? Чтобы мы с 1 января 2025 года не имели вообще никакой возможности получать российский газ? Не пойдет, не пойдет. А он говорит, не, а мы вот рассматриваем этот вариант и вообще не хотим, да, не хотим, не хотим. И пошли вбросы, что в последний момент они взорвут измерительную станцию в Судже, они ее контролируют там и так далее. Там же сидели украинцы, в том числе и на этой станции в Судже. Почему? Потому что мы настояли тогда на этой схеме, что мы закачаем, зафиксируем, но чтобы еще и представители Украины были там, и чтобы стояла их закорючка, потому что мы поняли, с кем мы имеем дело, чтобы их закорючка стояла под листком бумаги, где будет написано, что мы закачали в трубу 1000 килограммов, потому что если будет стоять только наша на акте и только европейская закорючка, они скажут, да нет, тю, да нет, не было там 1000 килограммов. Как же не было, будут говорить и европейцы, и наши. Здесь же вот подписи наших представителей. Не-не-не. Мы не бачили, значит, не было. Вот это вот классическая, вот эта тупая, наглая совершенно позиция, да, и она настолько задолбала, что мы сказали, а давайте сюда вот своих людей, пускай они сидят здесь. И поэтому они там были, на этой газоизмерительной станции в Судже. А он сейчас говорит, я ее там типа, ну, не говорит, но вбросы идут слева-справа, что они будут, если вынуждены уйти из Курской области, они ее взорвут. Как я думаю, что он собирается сделать? простые ребята. Он сейчас поднял весь вот этот вот, всю эту волну. А завтра, завтра он скажет так. Он скажет, ага, ага, ну да, да, я подумал, дорогие партнеры, вы, наверное, правы. Вы так много для нас... Нет, так они не будут говорить, они вообще не про это. Вы... Даже не знаю, как сформулировать. Вы нам помогаете недостаточно. Вот так уже более похоже, да, на них. Вы нам недостаточно помогаете и вообще ведете себя кое-как... И вообще, один ливерный, другой дебильный и еще какой-то. Я надеюсь, что вы будете помогать нам в 25-м году более активно. И вообще, вы должны передать нам все, что у вас есть. И быть благодарными нам за то, что мы спасаем вас от этих орков. И за то, что я сейчас все-таки решу разрешить транзит по нашей территории, чтобы вы там не померзли все зимой. И так уж и быть, так уж и быть, пускай идет этот грязный газ через нашу территорию, ваш сад вонючий. А вы должны будете помнить, кому вы обязаны. Вы поняли меня? Или нет? Вот что-то такое вот приблизительно прозвучит. И что он в реальности хочет сделать? Все очень просто. Зафиксируется опять вот эта вот вся история, сколько газа закачали, сколько газа получили, и эти данные не будут биться. И они будут сидеть и опять качать наш газ. И будут забирать наш газ. И при этом ну, а что нам остается делать в этой ситуации? Если будет подписан контракт снести ГТС, вот эту вот всю вот эту инфраструктуру нафтогаза, ну, уже не получится, потому что если мы снесем, получится, что, ну, да, это, наверное, было бы форс-мажором, но не будет. Почему? Потому что мы же сами ее уничтожим. А если мы уничтожим сами, тут же посыпятся иски в арбитраж. И нас опять, собственно, заставят платить какие-нибудь бешеные совершенно деньги. Если мы не будем выплачивать эти деньги по решению арбитража, у нас начнут отнимать все, где, как говорится, найдут, не найдут там и так далее. Ну, все, что можно, как говорится, все будут отнимать. Поэтому мы будем вынуждены опять мириться со всей этой историей. Мириться со всей этой историей, закачивать туда газ. Они будут опять этот газ просто воровать на халяву. И при этом еще будут говорить европейцам, что они спасли их, как говорится, от вымирания. Прерываемся на несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Вот такая вот простая схема, вот такая простая схема, и я думаю, что ровно так и будет. Вот ровно так и будет. Вот он грозится остановить этот самый транзит, но мне почему-то кажется, что он этот транзит не остановит. Что мы с вами услышим, вот в первые, как говорится, дни Нового года, мы с вами услышим какое-нибудь заявление, где он с барского плеча расскажет о том, что, типа, я принял решение, и мы будем продолжать, да, и пускай европейцы нам ставят памятники на всех своих площадях. Параллельно с этим там на Украине тоже замерли в ожидании, ну так, в тревоге, потому что идут публикации кругом, там все тоже посчитали, что обычным украинцам придется платить за газ в 4 раза больше, если он остановит этот транзит. Ну, то есть, если транзита не будет, воровать газ будет, как говорится, без варианта, да, где его взять, ну, негде будет взять. И, соответственно, останутся только там вот эти вот какие-то запасы, плюс, может быть, там какой-то вариант там с сжиженным газом, еще что-то, да. Ну, в любом случае, для людей, как говорится, ничего хорошего, в 4 раза больше будут платить, и всем будут рассказывать о том, что... Ну, рынок есть рынок, там, как говорится, и мы здесь ни при чем, и во всем виновата Россия, которая вот сделала то, что она сделала. Там, что будет с украинской промышленностью, это тоже, как говорится, да, все понятно. Словакия, значит, пытается оказывать давление, пытается хоть как-то там что-то, вот вначале про электроэнергию, потом стали делать заявление, что Украине придется отказаться от части территории, это министр обороны Словакии тоже подключился к этому самому давлению. Реальность показывает, говорит он, что Украине придется отказаться от части территории. Словакия заинтересована в немедленном прекращении войны, проведении мирных переговоров, это все понятно, да, и, вероятно, Украина не осознает, что она никогда не будет находиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Россией. Украина этого не осознает и осознавать не хочет. В этом и проблема, на самом деле, этой самой Украины. Она думала, что она эту большую границу с Россией будет использовать исключительно только в целях собственного обогащения, как говорится, да, а при этом делать то, что она хочет. Ну, такой характер, да, характер такой нехороший. Так что вот такая вот история. Вот такая история с этим газом. И это все началось в начале 2000-х годов. Григорий Санкт-Петербург пишет, что у него родственник работал на станции в Судже. И вот он пишет, там же поставили станцию измерительную, чтобы она данные по поставке давала онлайн. Совершенно верно, я об этом и говорил. Она-то дает данные онлайн, но туда приходит не то. И поэтому мы так вот, ну как же так, ребят, ну слушайте, это же не мы виноваты, это они виноваты. Есть же ответственность стороны транзитера там и так далее, но нет, эти разговоры не проходили, да, и виноватыми все время делали только нас. Так, что еще? Орбан, по-моему, да? По-моему, Орбан, если я не ошибаюсь, тоже с другой стороны, значит, начал поддавливать так Украину, он ему просто, да и, по-моему, итальянцы в итальянской прессе тоже писалось, что пускай Зеленский подумает еще вот о чем, что если он вдруг прекратит этот самый транзит, то а зачем русским тогда эта газотранспортная система? Русским она не нужна. Они ее просто ракетами уничтожат. Это та самая газотранспортная система. Это вообще отдельная история. Отдельная история. Вот еще начиная с тех самых вот лохматых годов, мы им говорили, ребята, знаете, как это выглядело? Они приезжали в Москву, все их премьеры, по-моему, Арбузов, по-моему, да, первым поднимал этот вопрос. Да, по-моему, он, если я не... Ну, могу ошибаться, но, по-моему, это был он. Они приезжали и говорили, слушайте, дайте нам денег в виде кредита, да, такого безвозмездного, для того, чтобы мы привели в порядок вот этот вот ГТС, ГТС Украины. Наши говорили, ну, слушайте, это же ваша газотранспортная система. Они говорят, да, но ваш же газ идет транзитом по этим трубам, и поэтому, ну, дайте нам безвозмездный кредит. Наши, по-моему, несколько раз выдавали. Выдавали, они приводили в порядок часть, да, ну, там, как обычно, да, там, 100 рублей дашь, они 80 положат на карман, 20 рублей там возьмут, покрасят трубы там в желтый и в синий цвет. Вот это вот вся модернизация, которую они делали, да. И так было несколько раз. И в итоге это так достало «Газпром», что «Газпром» однажды им сказал, ребят, слушайте, а давайте, может быть, мы купим? Или давайте мы там часть акции там возьмем, да, дадим вам хорошие деньги за это, там, возьмем часть акции. Они сказали, не, ни в коем случае, не канает, это наша труба, хотя они ни одного метра этой трубы сами самостоятельно не построили, это все советская история. Это наша труба, наша самостийная труба, желто-блакитная труба, и нет. Мы не хотим, не будем продавать. И параллельно с этим, выставили ее на продажу для фермачей. Понимаете, да? Скотинизм ситуации, вот по-другому не скажешь. Мы еще же и через Белоруссию тоже, да, осуществляли поставки. И Белтрансгаз, мы вначале 50% этого Белтрансгаза «Газпром», собственно, купил, потом все 100%. И никаких проблем это не мешало независимости Белоруссии. Но это было как бы надежно, да, то есть всем было хорошо. То есть есть страна-поставщик, сама транспортная система, газотранспортная система тоже принадлежит тому же самому «Газпрому», то есть это надежно, да, и он же, и, собственно, и поставляет, да, прокачивает по этим трубам. Все отлично, никаких проблем. Но здесь же нет. Здесь они приходили, говорили, дайте деньги, мы покрасим в желто-голубые цвета там эти трубы, модернизируем, да, все это дело, продать вам нет ни в коем случае, ни в коем случае. И мы все это вот все терпели, и прям уже до абсурда доходило. И когда уже поняли, что нас держат за идиотов абсолютных, кристаллических, вот тогда подняли эти вопросы. А как только подняли эти вопросы, вот, собственно, и стали для всех плохими. Вот как-то так. Григорий, Санкт-Петербург, от штатов они получали больше денег, чем от транзита, власть на Украине, временщики. Да, но они деньги за транзит же тоже получали, но больше, меньше, какая разница, да, и здесь деньги, речь о серьезных суммах шла. Мне бабушка говорила, Марина пишет, что овес к лошади не ходит, они посидят без газа, а потом прибегут к нам. Нужно заключить такой договор, по которому они не смогли бы нас обмануть. Марин, в том-то и дело, что мы пытались заключить такой договор, но европейцы не соглашаются. Европейцам очень удобно. Они говорят, слушайте, не хотим мы... Они тоже где-то начали понимать еще тогда, с кем они имеют дело. Они говорят, мы не хотим иметь дело с ними, разбираться с ними мы не хотим. Мы будем разбираться с вами, а вот вы уже с ними разбираетесь, понимаете? И нам деваться было некуда. Или подписываем этот контракт и платим за этот транзит и готовы на экстренные допоставки этого газа. Или не подписываем, а деньги зарабатывать надо. Вот так вот. Игорь Маслов нам предлагает, Зелю надо кончать, пока будет борьба за власть, наши до Киева дойдут. Борьба за власть. Ну да, борьба за власть-то это да, но там что Зеля, что не Зеля, при Януковиче все это было. Там кого не посадишь, место проклятое, знаете, как в том анекдоте. Там как-то все это должно работать по-другому. И поэтому очень хорошо, что идет наша специальная военная операция. Это раковая опухоль, с ней нужно что-то было делать, и мы, наконец, вот решили, что с ней делать. Я надеюсь, что мы это доделаем. По поводу того, что, по поводу Алиева, да, так уж случилась вот эта трагедия, да, упал самолет, заявление Алиева я смотрел и читал потом еще, перечитывал достаточно подробно. На самом деле я абсолютно не удивлен, что Алиев делает подобного рода заявления. Почему удивляться? Меня вообще удивляет, что кто-то удивляется. Не надо удивляться, это все как бы логично, как раз, если мы говорим про Алиева. Другое дело, что можно было бы и напомнить. Я не знаю, там расследование к чему приведет, как говорится. Посмотрим, подождем. Может быть, действительно Алиев говорит правду. Мы не знаем. А может быть, неправду. Поэтому нужно дождаться результатов этого самого расследования. Я всегда говорю, что если вот есть какая-то такая вот пограничная история, нужно опираться на официальную информацию, черные ящики, они есть, эти ящики расшифруют, да, и там уже дальше будем посмотреть. Но! Можно было бы напомнить Алиеву про наш вертолет, это 100%. Это 100%. Надо было напомнить. И хотелось бы все-таки узнать, извинения были принесены тогда. Вы помните вертолет, когда они сбили? Наш вертолет. Они сбили наш вертолет, извинения они принесли. И вроде бы как должны были наказать виновных. Но хочется вот узнать, а этих вот самых виновных они наказали? Ну вот ровно идем по тезисам того же самого Алиева. Вот мне вот ДК пишет, вы несете чушь, господин Бабаян, вас послушать все кругом виноваты, так это не работает, Украина самостоятельно разберется и с трубой, и с торговлей, и с границей, не вашего ума это дело. Ну да, передавайте привет Украине, как-то странно вы с Украины залетели к нам в чат, да, Украина ни с чем самостоятельно не разберется, ни с трубой, ни с торговлей, ни с границей, а разбираться со всем этим будем мы. ДК, передайте там всем, да, мы будем разбираться, да, Украина не будет ни с чем разбираться. Ну, так вот, прям вот по тезисам самого Алиева нужно пройти, да, и поднять информацию, а все ли сделал сам Алиев в аналогичной, по большому счету, ситуации. И с нашими миротворцами, я помню, помните погибших наших миротворцев, которые были расстреляны, и все знают, что их расстреляли, где расстреляли, кто расстрелял, все, это же информация, которая не скрывалась, она же на самом деле была, и можно было бы напомнить, но я думаю, что торопиться не надо, горячиться тоже не надо, давайте вот еще раз дождемся официальных результатов расследования, и там дальше посмотрим. Вот, ну что, друзья, Григорий Санкт-Петербург говорит, опять с катастрофы самолета есть украинский след. Ну, я не знаю, есть там украинский след или нет украинского следа. Вот то, о чем и вы говорите, и то, о чем, допустим, тот же Алиев говорит, и не только Алиев говорит, это все пока, это все версии. Ну, подождем же, это же недолго. Это же недолго ждать, правильно? И там все будет понятно на самом деле, был ли это дрон. Ну вот, судя по тому, что произошло, я не верю, что это был дрон, но я точно так же и не верю, что это была ракета ПВО, потому что если бы это случилось, это же очевидно, да, то есть самолет просто был бы уничтожен сразу, да, взорвался бы в воздухе, а не уходил бы там на другой аэродром там и так далее. Еще раз, ждем официальной информации и ждать ее недолго. Вот. Ой, заблокируйте вот это вот ДК, ну что это такое, зачем нам здесь нужны, собственно, представители хохлядского медиаполя, блокируйте, по-другому и не скажешь. Вот, давайте обменяемся мнениями, друзья, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для ваших сообщений плюс 7-925-4-8-94-8, я, кстати, их читаю, эти сообщения, для ваших сообщений. Общение в Телеграме говорит МСК-бот, пожалуйста, да. Ну все, поехали, да, вижу звонки, поехали потихонечку. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Вот, ну, много внимания, да, было уделено вот газовой проблеме, и через суд же идет труба.
Да.
Вот, 6 августа, да, ВСУ вторглись в Курскую область. Мы освободили половину того, что они тогда захватили, но еще половину и Суджи, и Малая Лохня пока под контролем вот этих укровояк. Это, ну, я считаю, это реальная проблема, прежде всего гуманитарная для граждан, живущих в этой приграничном районе Курской области. Ну и, в принципе, объективно, да, мы все знаем, там, что после 20 января, наверное, будут контакты с американской стороной, какие-то переговоры с Трампом, которые, правда, ничего не гарантируют, так сказать, они не в таких условиях. Но вот просто миллионы, десятки миллионов граждан России, наверное, спрашивают, почему, значит, ну, грубо говоря, пресловутая банковая не уничтожена, почему главари Украрейха,
да, вот, да.
Не хунты, да, укранацистской, не уничтожены ни один, никакие там ни Умеровы, ни Будановы, ни сам там Зеля с Ермаком и Малюком, все живые, целёхенькие. Это, наверное, проблема, потому что, смотрите, уже очень скоро будет 3 года, как мы ведем, да, специальную военную операцию против этой хунты укранацистской. Это тяжелая, затяжная война, очень серьезная, которая, видите, уже создает очень серьезные проблемы для нашего государства и для социальной стабильности, и ущерб они наносят, всем хорошо известно. Поэтому вот такой путь. Мир, нам, конечно, нужен мир, и нам нужно выполнение наших условий. Так, может быть, самый рациональный и близкий путь – это уничтожать вот военно-политические основные центры этого Украрейха, уничтожать главарей вот этой хунты.
Я соглашусь с вами, когда вы задаете эти вопросы. Я точно так же, как и вы, задаю те же самые вопросы. Но я не соглашусь с тем, что это самый короткий путь к решению этой проблемы. Нет, почему? Ну, почему этот путь самый короткий? Нет, это не самый короткий путь. Самый короткий путь это освободить территории. Освободить территории и поменять режим вообще в принципе. Потому что пока мы не поменяем режим, мы можем убить. Ну, мы же 20 раз уже об этом говорили. Одного, второго, третьего, вместо него придет четвертый, пятый, шестой. И процесс будет затягиваться. Поэтому нужно решать эту проблему немножечко системней, то есть не так вот все просто. А что касается, почему нет ударов, ну, этот вопрос, да, этот вопрос основной, на самом деле, вопрос, который мы задаем уже достаточно давно. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, город Москва.
Здравствуйте.
А как вы думаете, может быть, тогда попробовать через Турцию прокачивать объемы газа? Ведь было их там создание вот этого турецкого хаба. И попытаться договориться в преддверии выборов в Германии, вот в этом Бундестаг февральских, может быть, как-то и восстановить по северным потокам. Думаю, все-таки для немцев...
Северными потоками, я думаю, что... Да, северными потоками, я думаю... Слышите меня, да? Северными потоками, я думаю, в ближайшее время никак. Что касается Турции, там две ветки, да, турецкий поток, голубой поток. Я вспоминаю, что задавался много раз вопросом, зачем, в принципе, мы вообще тянем две ветки на территорию Турции. Зачем мы строим там атомную электростанцию? У меня до сих пор есть эти вопросы, я этого понять не могу. Это какой-то очень странный бизнес. И, посмотрите, загрузка вот этих турецких, как говорится, газопроводов, мы же много раз фиксировали, что загрузка упала. Они закупают все меньше и меньше. Почему? Мы же предполагали и говорили об этом в эфире, что как только труба выйдет на турецком берегу, они тут же могут заявить о том, что они будут покупать этот газ за $1, 1000 кубов. Ну, потому что это вот так, вот с такими людьми мы имеем дело. Но мы вкладываем миллиарды, тащим эти трубы, да, а потом так или иначе начинаем зависеть от этой страны, потому что она превращается нашими же собственными усилиями и нашими руками превратилась в хаб. А сейчас мы еще и атомную энергетику им поднимем. И никогда в жизни бы не было, в принципе, никаких атомных станций на их территории. А мы им сейчас построим эти атомные станции. Наверное, это безумно дружественное для нас государство. Ну, смотришь историю и понимаешь, что совсем это не так. Это совсем не так. Мы уже неоднократно, как говорится, их спасали там в свое время. И что, от этого они стали лучше к нам относиться, что ли? Нет. Ну, нет. Вообще то, что она существует, это Турецкая Республика, это чья заслуга-то в первую очередь, по большому счету? Кто оружие поставлял тому же самому Мустафе Кемалю и его отрядам? Греки в Измире стояли. Француз с англичанами были в Стамбуле, в Константинополе. Мы поставляли, и они начали оказывать сопротивление. В итоге, как говорится, да, на развалинах Османской империи создали Турецкую республику, турецкое государство. И что, они стали хорошо к нам относиться? Да, конечно, нет. А мы сейчас только усилим их. Усилим обязательно, да, и обязательно это станет проблемой. Да это уже проблема. Посмотрите, как они себя ведут по отношению, допустим, воссоединения России с Крымом. А как они себя ведут, вот сейчас Россия-Украина конфликт, на чьей они стороне? Да, мы пользуемся там какими-то лазейками, там обходим какие-то санкции, это да. Но усиливать не надо, зачем усиливаем своими собственными руками? Я этого не понимаю. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы по роду из Советского Союза, и в то время мы делали изделия 70, сейчас он просто народ называется «Белый лебедь».
Угу.
Начиналось все с фирмы CIQ, это французско-американская компания, которая делала электронные для сварки балки. Извините, долго рассказываю. Ну, в общем, эта титановая балка варилась электронным лучом, который была разработана институтом Патона в Киеве. Но милые, добрые и очень умные люди разработали пушку там. И мы варим до сих пор в Казани вот эти вот самолеты «Белый лебедь», которые нам помогают. И тогда я не видел фашистов. Тогда это были наши товарищи и помощники в разработке нашего же военного оружия, которым мы сейчас пользуемся.
Ну да.
Давно там не был, не знаю, что произошло, но не всегда приятно слушать фашисты.
Вы не слушаете, вы просто задайте себе вопрос, ну вот эти вот милые, добрые люди, что с ними случилось, да, как же так вот получилось, что они стали чествовать эсэсовскую дивизию «Галичина», и вы думаете, я это придумал? Нет, я вам по секрету скажу, это чистый факт, абсолютный факт, вы просто задумайтесь, да, и как это вот такое вообще в принципе возможно, что в Киеве, вы вспоминаете, там институт, который занимался там какой-то разработкой, а сейчас в Киеве эти самые проспекты основные, они носят название людей из, из УПА. Вот как это получилось? Я не знаю, как это получилось, но как-то это получилось. Как-то это получилось, имеем то, что имеем. Я здесь вчера, да, по-моему, вчера я смотрел интервью маршала Жукова, он давал, отвечал на вопросы Константина Симонова на одном из телеканалов, на ОТР я смотрел. Удивительная, конечно, история, да, тут само по себе там смотришь и на того, и на другого человека, слушаешь, о чем они говорят. И в этом интервью Жуков, он рассказывал и про битву за Ленинград, и про битву под Москвой, да, вот он подробности какие-то давал, что, как, ну, очень интересно, заслушаешься. Но он неоднократно в интервью говорил и делал, собственно, это была основная мысль, что это был советский человек, говорил он. Для каждого советского человека было очевидно. Каждый советский человек готов был жертвовать. Каждый советский человек. Вот, понимаете, какая штука. Вы вспоминаете времена Советского Союза. Это советские люди были. Советские. Все было по-другому. Люди были другие. А сейчас вот этот самый Киев, про который вы говорите, ну, там вот так вот, да, там вот из последнего убрали, убрали, как у нас в Александровском саду, да, перечислены все города-герои. Там взяли, сбили, там Минск и Москву, там, наверное, еще что-нибудь сбили, не знаю. Ну вот, вот, понимаете, давно вы там не были, и я вам по секрету скажу, даже и не сможете туда въехать, и причем давно не сможете туда въехать, потому что люди там уже совсем другие. Слушаю вас, говорите, вы в эфире, по крайней мере, у власти.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман Георгиевич, наступающим.
Спасибо, вас тоже с наступающим, спасибо.
Радио Москва, вашу семью всю.
Ой, вместе. Спасибо. Спасибо большое.
И здоровья вам, благополучия. И я очень-очень надеюсь, я все время вас слушаю, и я очень надеюсь, вы говорите всегда правду и хорошо.
Спасибо.
И очень-очень надеюсь, что мы все-таки выиграем.
Конечно, выиграем. Вам тоже здоровья, счастья. Дай бог, чтобы все было хорошо. Обязательно выиграем. Нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Если сами себя не пустим под откос, обязательно выиграем. Никто ничего сделать с нами не сможет. Лимузин говорит, мало расстреляли бандеровцев в свое время. Ну, не знаю, там мало расстреляли, много расстреляли. Ну, вот, имеем то, что имеем. Странный бизнес, странная война, странная торговля газом с Европой. Ну, не знаю, мне кажется, война не странная. Что касается торговли газом с Европой, ну, может быть, и было бы странно, если бы у нас было много других источников, как говорится, для пополнения бюджета. Но я не думаю, что у нас много источников для пополнения бюджета. Используем те, которые используем. Вместо выпадающих каких-то источников пытаемся найти какие-то другие, да. И поэтому в данной ситуации, думаю, все правильно. Прерываемся на несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8, для сообщений в телеграме «Говорит Москобот» у нас есть, подписывайтесь на наш телеграм-канал, здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе, несмотря ни на что, она тоже продолжается. Сколько там человек у нас на Ютубе?
3927.
Прекрасно. Поехали звонки. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Так меня слышно, нет? Нет, не слышно. Передумали люди. Передумали. Испугали. А, вот, слушаю. Алло? Да, слушаю вас, говорите, я вас жду.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Привет с проспекта Нариманова.
Прекрасно.
Вадим, Подмосковье.
Прекрасно.
Вот послушайте,
да.
Роман Георгиевич, у меня такое впечатление, смотрю вокруг, да?
Да.
По-моему, войны не происходит никакой. Потому что чиновники резвятся по-прежнему, делают такое, например, как реконструкцию ипподрома там, и все прочее. Вот вокруг меня происходят вещи, которые безумные траты какие-то, которые, ну, просто не оправданы ничем. Они даже в мирное время бы не должны были случиться. А сейчас тем более. У нас что, нет инстинкта самосохранения? Спасибо.
Не знаю, по поводу у нас есть. У нас с вами точно есть инстинкт самосохранения. Если вы про чиновников, ничего не могу сказать по этому поводу, да. Может быть, у кого-то он есть, а может быть, у кого-то его и нет. Но есть специально обученные люди, которые наблюдают за всем за этим. Я думаю, что и делают свою работу. То, что мы с вами видим каждый день, это же, наверное, ровно про это. Того арестовали, другого арестовали, третьего арестовали, этого арестовали. Понимаете, да? Поэтому не знаю. А что касается там строек там всевозможных, ну, мне кажется, тоже, наверное, не надо перегибать, да, то есть в пределах разумного, пускай стройки продолжаются, какие-то реконструкции тоже в пределах разумного. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Да.
Ну, я, во-первых, поздравляю вас с наступающим
Новым годом. Спасибо большое, вас тоже.
Роман.
Да, спасибо.
У меня, может быть, наивный вопрос, но тем не менее, вот это сбитие самолета, который летел из Баку в Грозный.
Вот давайте не будем про сбитие.
Ну, я имею в виду, что
вообще... Катастрофа, когда авиационная катастрофа случилась, да.
Когда в зоне какой-то ведутся боевые действия, там же было именно так, там был налет этих украинских дронов, там отключили возможность навигации, ну, как-то диспетчеров же об этом надо предупреждать. То есть вот зачем это, как вот там направили прямо в зону боевых действий самолет, который MH17. Вот почему вот уроки не извлекли и диспетчера не получали информацию о том, что вот нельзя туда...
Вопрос справедливый. Вопрос справедливый, даже спорить не буду. Но в том случае, если действительно, как говорится, будет доказано, что это они виноваты, там, или там службы какие-то, которые должны были закрыть там воздушное пространство на определенное время, не закрыли. Ну, не мы с вами должны заниматься. Давайте для начала поймем, что случилось. Если это действительно вот там РЭП и ПВО, тогда я думаю, что в рамках уголовного дела эти вопросы обязательно будут задаваться. У меня нет никаких сомнений. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
Алло, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Вечер, добрый,
да, добрый вечер.
Крестный отец. Роман Георгиевич, вопрос как...
Сразу с козырей зашли, я понял.
Вопрос как главному редактору радиостанции. Скажите, пожалуйста, что случилось с Давидом Шнайдером, который вас вел кинорубрику по воскресеньям?
Ничего не случилось, жив-здоров, жив-здоров.
Ну, просто он сейчас перестал вести свою рубрику, вот, уволился, что ли, или чего, хотелось бы понять.
Просто. Мы закрыли программу, потому что у нас мы переделывали эфирную сетку. Бывает так, Посмотрим, может быть, через какое-то время вернемся опять, собственно, к этой идее, посмотрим, не знаю пока. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Роман Георгиевич.
Я вас слушаю.
У меня это Вайс.
Я вас узнал, не поверите. Слушаю вас внимательно.
Да, поздравляю, во-первых, вас с наступающим
Новым годом.
Спасибо. Коротко говоря, вам сибирского здоровья и кавказского долголетия. Это очень символично.
Не помешает.
Да, вот. По поводу хохлов я хочу сказать, но мы почему-то не следуем так называемым наблюдением народной мудрости еще советских времен, которая звучит так из трех фраз. Если вам должны родители, то независимо от возраста, все еще ребенок. Если вам должно государство, то вы уже пенсионер. А если вам все должны, то вы хохол. Поэтому вряд ли с ними в любом случае удастся договориться.
Я никогда не слышал.
Да. Ну, поэтому у нас народная молва такая, не скупа на всякие определения на протяжении веков. Вот, по поводу Эрдогана хочу сказать. У вас, извините меня, неправильное представление о курдах, которые веками не могут со времен Салах-ад-Дина, аюбидского халифата 12 века договориться между собой, когда под ними была вся Сирия. Вот, поэтому никогда иранские курды не придут на помощь иракским, как и иракские рабочей партии Курдистана в Сирии, которую сейчас штурмуют подопечные Эрдогана. То, что те, кто находится сейчас в Дамаске, совсем не являются подопечными Эрдогана. Это как раз вот эти игиловцы, которые виновны в 2018 году, 3 февраля, в гибели нашего героического летчика Романа Филиппова, который погиб под Сиракибом. Это подопечные Британии, Соединенных Штатов Америки и Израиля. У Эрдогана прекрасные отношения с кланом Барзани, которые его первым поздравили на победе на выборах, которые прошли год назад. И именно президент Нечерван Барзани посетил одну из резиденций Эрдогана и в прекрасных переговорных условиях и на оптимистических нотах они договорились о строительстве газа и трубопровода из северного Ирака на территорию Турции. И два вот этих потока разделятся по направлению в Европу, а потом уже в том числе в сторону Израиля. Поэтому там очень пестрая палитра. Именно британцы и американцы сейчас хотят разделить Сирию, хотя бы не только для курдов, но и в том числе для друзов, которых почти миллион насчитывается на территории Сирии. Это очень длинная история, поэтому Эрдоган успешно предпринимает попытки, в том числе диверсифицировать потоки сырьевых минеральных ресурсов из России, в том числе наладив отношения не только с Северным Курдистаном, я думаю, с другими группировками Сирии, и в том числе курдскими группировками, которые есть в его так называемом большом анклаве вооруженном, Касад, который называется, и там арабы, там и всякие другие национальности. Вот, поэтому, естественно, нам надо держать руку на пульсе, и то, что делает Эрдоган, не всегда во вред нам, но в любом случае, я думаю, вот этим группировкам, как бы они сейчас ни говорили льстиво про наши базы, что они там якобы им не помешают, но на самом деле не Эрдогану, с помощью оружия которого, в том числе его СТЗО «Кочерги», они расстреливали на протяжении многих лет авиабазу «Хмеймима», радиус поражения этого турецкого СТЗО 120 километров. Ни британцам, ни американцам, у которых там базы, в том числе и французам, наши базы там не нужны, поэтому в следующем году надо готовиться в любом случае к противостоянию наших войск, находящихся там, которые сейчас находятся на осадном положении, с теми группировками, которые сейчас находятся в Дамаске.
Спасибо, Вась, спасибо. Спасибо. Глубокое знание проблематики, как всегда. Я еще раз, Вайс, у меня нет иллюзий, что все курды, они прям вот как единое целое. Не-не-не, этого нет. Но, когда я говорю про Ирак, там про север Ирака и про все остальное, турки выясняют отношения с рабочей партией Курдистана. И при этом это не мешало им на протяжении достаточно долгого промежутка времени совершать рейды, 40-километровые рейды на север того же самого Ирака, который под контролем Барзани, там и не только Барзани. Почему? Потому что те со своими отрядами уходят на эту территорию, точно так же, как те самые курды уходили еще и на территорию Сирии для того, чтобы залезать раны, как говорится, и вступить в очередную там схватку с этой же самой Турцией. Они постоянно этим занимаются, и эти, которые руководят северным Курдистаном на территории Ирака, и здесь, когда они руководили там этой территорией, там на территории Сирии, они так или иначе им помогали. Одной рукой они пытались торговать украденной нефтью там с тем же самым Эрдоганом, а другой рукой, собственно, поддерживали соплеменников, которые воюют с Турцией уже там сколько, 30 лет там на территории юго-востока Турции. Понимаете, да, какая штука? Только поэтому. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Лавров и Путин говорят, что пойдут на переговоры, но чтобы учитывались интересы России, все было основательно и так далее.
Да.
Но ведь такие договоренности были. Тегеран, Ялта, Потсдам. И что? Через несколько дней после них англосаксы уже вынашивали новые планы войны против СССР. Так что считаю, никакие переговоры нам не нужны.
Понял. Понял, ну, категорично, конечно, можем отказываться от всех переговоров вообще, в принципе, но мне кажется, что не очень правильная история. Другое дело, что я тоже, вот у меня был перед Новым годом эфир, да, заключительный на НТВ, и я задавал экспертам вопрос, я говорил, хорошо, ладно, будут достигнуты какие-то договоренности, будут подписаны эти самые бумажки, а кто будет гарантом? Кто может сегодня, вот в этом самом турбулентном мире, гарантировать, что эти договоры будут выполняться? Когда мы с вами видим, что из всех договоров, один там 30 лет действовал, другой 40, этот 50 там и так далее, выходят на раз-два взяли. Или же вообще говорят, да, слушайте, вообще не было никаких договоренностей, и ты пытаешься там что-то кому-то доказать. Вот здесь, да, вот в этом и есть, на самом деле, опасность этого меняющегося мира, потому что в этом самом меняющемся мире, допустим, ООН потерял свои позиции. Альтернативы ООН не существует на сегодняшний день. А это значит что? А это значит, что, ну, нет никаких вот этих вот гарантов, нет международного права такого, который был бы железобетонный, и никто бы не хотел, не рисковал бы его нарушать. В этом есть засада. Но переговоры каким-то образом, наверное, все-таки надо вести, да, или же, ну, хорошо, не будем вести переговоры, и тогда будем делать что? Переговоры просто можно вести по-разному. Когда генерал Крэпс приехал и рассказал о том, что просит перемирия, помните, да, в Берлине, он пришел и говорит, прошу перемирия на несколько дней. Наши задали вопрос генералу, я уж не помню кто, говорит, зачем, с какой целью вы хотите это перемирие? Он говорит, чтобы Денец, который назначен, ну, после самоубийства Гитлера, значит, главой Германии, значит, адмирал Денец, или Денец, как его там называют некоторые, чтобы он приехал, как говорится, в Берлин, да, и чтобы начал руководить немецким государством. Наши сказали нет. Но это же тоже были переговоры. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Роман.
Добрый, добрый.
С наступающим вас.
Спасибо, да, спасибо, здоровья. Вас тоже, спасибо.
Здоровья, здоровья и мирного неба нам.
Да.
Вот что хотел, смотри, как нас везде обманывают. Везде обманывают. Турки обманывают. А американцы вообще. Почему мы так молчим?
Да,
не верят нам.
Да, но мы не молчим. Они-то нас обманывают, что меня просто бесит на самом деле. Я когда слышу, что нас опять обманули, да, я прям вот начинаю злиться, понимаете? А нам нужна выдержка всем. Но мы не сидим и не молчим, мы действуем. И то, что мы сейчас сделаем, это разве мы молчим? Мне кажется, нет. Мы замахнулись вообще на, я говорю, перестройку всего этого мира. Но это же очевидно. Они будут вставлять там палки в колеса по всем направлениям, как только смогут. Потому что они видят, что мы действительно этот мир меняем. Это же невозможно не видеть это. Будут обязательно. Тот же самый Трамп. Я не верю там, в миротворчество такое, бескорыстное Трампа. Нет, конечно. Трамп будет... Это страна заинтересованная. Все говорят, он про деньги. Ну, хорошо, если он про деньги. Где он собирается эти деньги получить? В чем идея Трампа? Если мы говорим про Украину. Где бабки, Зин? Мы говорим ему про деньги, да, он бизнесмен, там все дела. А деньги где? Вот эта пресловутая карта господина Грэма, где стоимость каждого региона Украины прописана. Так с каждым днем, ведь в чем, я говорю, вот, как говорится, нюанс. С каждым днем вот эти вот самые регионы, которые стоят больше всего, где больше всего там всех этих природных ископаемых, она все меньше и меньше, меньше и меньше. 300 миллиардов они вложили в это. Нужно же каким-то образом это дело отыграть, назад, там, я не знаю, получить. Ну, если не прибыль, хотя бы, там, я не знаю, компенсировать расходы, а сжимается, как шагреневая кожа. Разве не так? Так. Именно так и есть. Землю, чернозем, да, но на этом ты не отобьешь эти деньги. А все меньше и меньше этих регионов, которые под контролем у Киева и которые Зеленский готов предоставить, о чем он открытым текстом и, собственно, сказал тому же самому Трампу. Тогда, значит, должен быть еще какой-то вариант на заработать, понимаете, да? Ну, где-то же должны быть деньги, если он про деньги. Иначе зачем ему это все? Он сольет и, как говорится, и вперед. На восстановление Украины может быть. Заведет туда свои компании какие-то, да, допускаю, допускаю. Чем больше будет фронт работ, тем лучше. Сдать Украину России, ну зачем ему это надо? Он будет вести переговоры по-хитрому, в свой интерес. Ну и нам, соответственно, нужно точно так же вести эти переговоры. Они хотят усилить позицию Украины, не усилят они позицию Украины на этих переговорах. Никак не усилят. А с Путиным очень тяжело вообще вести переговоры, и Трамп это тоже знает. И пока Путин не получит сигналы, что действительно есть какие-то точки соприкосновения, переговоров вообще не будет. Это я вам точно говорю. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю.
Алло. Пожелаю доброго вечера.
Добрый.
Если я имею в виду последние недели, то можно вспомнить вот этот разлив танкеров, где-то 1000 тонн мазута. Там,
совершенно потом, верно, да. Это все, это потом, мы можем вспомнить.
Потом,
да.
потом в осаде наши войска, контингент к Сирии, и вот убийство генерала, командующего там войсками, химическое, там биологическое оружие и там противорадиационной защиты. Вот вы сказали в этой передаче нынешней, что вот вы надеетесь на победу СВО в Украине. А раньше говорили, что вы уверены в победе, что победа будет за нами. Вот что изменилось?
Ничего не изменилось. Победа будет за нами.
Вы так сказали, не очень уверены в этой победе.
Смотрите, а. Прямо под микроскопом. Победа будет за нами. Ничего не изменилось. Я вас успокоил? Победа будет за нами 100%. Нет другого варианта. Нам есть что терять. Они про деньги, а мы вообще про существование, понимаете? Риски разные. Если мы про Америку и про нас. Риски разные. И поэтому, конечно, другого варианта нет. Надо побеждать, будем побеждать. И обязательно будет за нами победа. Спрашивает 6074, Ирина, у меня, у вас YouTube через VPN, где взять не порекомендуете, у меня YouTube нет, а YouTube не грузится. Не, у меня тоже VPN нет. Обычный мобильный интернет, вот, с грехом пополам хоть как-то там, собственно, подгружается. Все наше великодушие выходит нам боком и обходится нам в огромную копеечку. Зачем нам это нужно и сколько можно это терпеть? Да не терпим уже, видите, не терпим. Терпели достаточно долго, но не терпим, больше не терпим. Хотя, вот я говорю, не терпим, а сам вот вспомнил, что... Ну вот смотрите, вот сейчас с Молдавией что происходит у нас. Опять газ, опять они хотят газ, и при этом «Газпром» говорит, заплатите по долгам и получите газ. И я вот, у меня дежавю, когда я слышу заявление руководителя там правительства Молдавии, который, как он сказал сейчас, секундочку, я даже найду сейчас, как он сказал, так по-хитрому момент. Так, где у нас этот замечательный человек? Молдавия намерена национализировать активы Молдова-Газа, контрольный пакет которой принадлежит «Газпрому». Премьер Речан, вот, поручил подготовить законодательную базу для этого. Он также назвал долг перед российской компанией в 709 миллионов долларов несуществующим, добавив, что нельзя перекладывать этот долг на граждан Молдовы. И не рефлексируют эти люди. Но тут есть нюанс, понимаете, у Украины это получалось годами, а у Молдавии не получится. Не получится, хотя, они вот про этот самый долг несуществующий, как они говорят. Они говорили уже и несколько месяцев назад, чуть ли не полгода назад. И наши вначале тоже говорили, что, не, ребят, пока мы не придем, как говорится, к пониманию на тему этого долга, мы не будем поставлять газ. А потом все-таки продлили там на какой-то промежуток времени там эти самые поставки. Но сейчас говорят, что поставлять ничего не будут. Не знаю, будут, не будут, но, по крайней мере, говорит «Газпром», что не будет с 1 января никаких поставок, собственно, в Молдавию нашего газа, пока не заплатят. Но это я уже видел и только что вам про это рассказывал. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте,
здравствуйте,
Роман Георгиевич. Только хотел еще вот дополнить, вот все-таки мы же опять проявляем сдержанность вот в этой укровойне. Наше государство, наши вооруженные силы, политическое руководство проявляет сдержанность. Посмотрите, энергетика укроврага функционирует, военная логистика, военная промышленность, так сказать, это все подпитывает ВСУ очень эффективно. Поэтому здесь, наверное, много вопросов, много проблем. 3 года мы их не добиваем.
Ну, скажите, пожалуйста, да, вы секундочку, да. Вот смотрите, промышленность, военная, энергетика и так далее. Мы не наносим удары по энергетике и по промышленности?
Наносим, но большая страна...
И большая страна, совершенно верно. Вот, может быть, вот в этом и разгадка? Огромная страна, она не просто большая. Это самая большая страна в Европе.
А банковая маленькая. Банковая маленькая.
Банковая, вот это другое дело. Здесь я с вами.
Да, это проблема. Ну, нам, я думаю, наша страна решит эту проблему, но нам жизненно важно ее быстрее решить. На третьем уже пойдет четвертый год войны. Это важно для существования России. И
соглашусь. Наш президент...
Спасибо.
Соглашусь. Так оно и есть. И повторю, я уже говорил, что враг серьезный. Враг серьезный, и я уверен, что если бы, допустим, мы бы имели дело с кем-то другим, мы бы уже давным-давно решили бы все вопросы. Но мы имеем дело сами с собой, по большому счету. Ну что, не так, что ли? Вот я вчера или где там... Статистика какая-то в каком-то украинском телеграм-канале, что 80% военнослужащих на нуле, как у них это называется, они все русскомовные, русскоговорящие. Мы имеем дело сами с собой. Поэтому и воюют, и поэтому, помните рассказ Путина, русские не сдаются, вот это вот все, понимаете? В этом трагедия. Это же трагедия, когда президент говорит «один народ», так оно и есть. Так оно и есть, именно поэтому, собственно, и вот так вот они и воюют, сопротивляются. Просто хочется всегда задать вопрос им самим вообще, вот как они воюют, их самих не коробит, что они воюют за тех, кто вот поддерживает галичину, вот этих вот гребаных эсэсовцев, недобитых. Нормально? Они же там герои сейчас все. Вот ничего нигде не ёкает у этих людей. У них же у всех родственники воевали в годы Великой Отечественной войны. Хорошо воевали. Даже у этого самого Зеленского, понимаете? И ничего, вот как-то это же вот умещается все в одной и той же голове человеческой. И так, и так. Вот как-то это получается. Читаю ваши сообщения, друзья. Под Новый год по газу обычно выступал Куприянов. Да, Сергей Куприянов был, да, выступал все время. Вы помните, Григорий, да, он все время делал заявление. Официальный представитель «Газпрома», было такое дело, да. Так, страна-то большая, а вот пути поставок оружия маленькие. Ну, пути поставок оружия маленькие, но путей, наверное, много. И так тащут там всеми правдами, неправдами. Предлагаю выпить, но только потом мы обязательно выпьем. Помните, Владимир Владимирович, сейчас, я думаю, мы все должны сказать это себе. Павел говорит, я помню, он сидел, да, и в окружении там ребят, да. Это помню, это выражение. Ну что, друзья, я поздравляю вас с Новым годом, с наступающим. Ну, совсем чуть-чуть осталось до этого самого Нового года. 24-й год, ну, был тяжелым годом, ну, что там, тяжелый год, высокосный, невысокосный, очень многие так говорят. Он вообще был, в принципе, тяжелый. Будем надеяться, что 25-й будет полегче. Очень многие говорят, что в 25-м может закончиться специальная военная операция. Не знаю, не уверен в этом. Почему, об этом вот я вам и говорил. Хотелось бы, конечно, чтобы как можно быстрее, но... обстоятельства бывают сильнее, чем наши с вами хотелки. Хочу пожелать вам, ну, здоровья, ну, честное слово, знаете, бывают вот такие вот, я говорю, обстоятельства, когда ты понимаешь, что все ерунда, главное здоровье. Вот прям вот начинаешь это физически ощущать и понимать. Подробности пока говорить не могу. Счастья всем, благополучия, чтобы все, кого вы любите, были рядом с вами, вот просто на вытянутой руке, чтобы вы могли всегда в любой момент или опереться, или защитить, или же обнять, и так далее. Обязательно теплоты, любви, выдержки, терпения. Наше дело, правая победа будет за нами 100%. С наступающим Новым годом! Встретимся уже после Нового года и посмотрим. Я думаю, что будет много интересной информации. Спасибо!